Друзья, доброго времени суток. С вами Спортхаб, подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков обо всем самом-самом актуальном в межсезонье английской премьер-лиги. Последний наш подкаст мы посвятили как раз темам, о которых хотим поговорить сегодня. Это вот развязка сагой назначения и увольнения Франка Лампарда и Рафа Бенитеса. Ну а также мы поговорим о последних трансферных активностях, скажем так, в клубах АПЛ. Начнем мы с тренерских назначений. С тренерских назначений таковой было недавно, на днях на Стэмфорд-Бридж. Легенда клуба, ну, я не знаю, как, ну, легенда, можно сказать, это еще больше, чем легенда, наверное. Ну, наверное, главный игрок в истории Челси.
Или ну, это может, слишком... настолько бы я не заходил, но
или
один
Джон
из...
Терри все-таки...
Ну, я думаю, он претендент, по крайней мере. Ну, то есть с этим спорить, если кто-то считает, что это Фрэнк Лампард, то, в принципе, это мнение имеет право на жизнь, тут не с чем спорить. Неоднозначно, но да.
Стремительно складывается тренерская карьера Фрэнка Лампарда. После, ну, собственно, такого ударного назначения в Дерби Каунти, вот уже прошел, по сути, сезон, и Фрэнки получил работу в Челси.
Ну, это привилегия большого футболиста с именем, и работа в Дерби Каунти — это тоже была привилегия для него, потому что мало кто может получить со стороны работу даже в Дерби Каунти сходу в начале карьеры своей. Только футболист с именем, на которого возлагаются большие надежды на его имя, на его футбольный опыт и, возможно, талант. Поэтому, в общем, по блату он получил эту работу, если так можно сказать. И, ну и Челси, естественно, тоже.
Ну, если Челси — это блат, потому что это как бы легенда клуба, то в Дерби Каунти это была работа, это был блат за счет именно имени.
Ну, за счет имени, да, потенциал возможный.
Ну, то как есть и Джерард. Ну, никто не нашептал на ушко, что...
Не, я там... думаю, что не шептали на ушко, хотя всякое может быть. Ну, видишь, там было такое лето, что Джерарда назначили в Рейнджерс, тоже сходу он большую работу получил, Лампарда в Дерби Каунти, тоже достаточно большая работа. Ну, как-то вот так сработали.
Марина Грановская сказала, что на данный момент это лучшее время для возвращения Лампарда в Челси. Она не раскрыла, что имела в виду под словосочетанием «лучшее время», но, судя по всему, это, наверное, имеется в виду ситуация, в которой Челси оказался, ну, из-за всех тех ограничений с трансферным баном и, ну, наверное, скажем так, объективной ситуацией на рынке тренеров, вообще на рынке Челси, как на рынке тренеров, то есть клуба, в котором ну, состоявшиеся тренера с именем, с репутацией серьезной работать пока не хотят.
Ну, возможно, да. Может, она ничего вообще не подразумевала под этим. Это была просто стандартная фраза. Наверное, правильнее сказать, что это единственное время, когда у Лампарда была возможность получить работу в Челси. Ну, по крайней мере, на таком раннем этапе карьеры.
Ну, за последние...
Ну, то есть, это перенестись во времени на несколько лет назад и Лампарда представить в том же положении с одним сезоном в Дерби Каунти, то, наверное, ему бы не дали работу в Челси. Но сейчас для этого больше предпосылок. Челси может быть более решителен в этом вопросе, потому что у него нет каких-то других опций. Возможно, нет. На какие-то опции они не согласятся, их не устроят. Понятно, там всякие Хавьера Грасси, там, кого им предлагают. И поэтому Лампард выглядит уже более подходящим вариантом в нынешних условиях.
Лампард сказал, что он готов... Для него эта работа в первую очередь связана с тем, что это кровь и пот с утра до ночи, поскольку ну, слишком большая привилегия вернуться в клуб. И ну, действительно масштаб клуба, вывеска, бренд. И ну, он, мне кажется, он же прекрасно понимает, что на данный момент, как тренер, он, наверное, не соответствует этому уровню. Поэтому, в общем, пообещал, что будет работать до седьмого пота, дабы оправдать надежды болельщиков клуба.
Ну, ничего в этом страшного нет, то, что он не соответствует. Он более, понимаешь... Авраам Грант соответствовал этой вывеске.
Вопрос, думаю... ну, вопрос теперь в другом. Какие вообще могут быть задачи у Челси на этот сезон?
Максимальные. Ну, то есть я не думаю, не стоит обманывать себя там тем, что Челси сейчас вдруг начнет как-то...
Мы себя можем не обманывать. Обманывает ли себя Челси? Сам себя?
Нет, я думаю, конечно, они не требуют борьбы за чемпионство, но максимальное в том плане, что нужно сохранять место в первой четверке, нужно удачно, успешно выступать в Лиге чемпионов, ну и пытаться выиграть какие-то трофеи. Я думаю,
тут для этого есть предпосылки? Хорошо, давай так. Это просто слишком, как, ну, на мой взгляд, это слишком амбициозная задача.
Ну почему? Почему? Ну 6 команд претендуют на 4 места. Что, Челси слабее Арсенала? Я не думаю. Арсенал не может выделить деньги на Заха, которого 40 миллионов они предлагают, и не могут ни копейкой больше дать за Заха, когда за Ван Бисаку кто-то платит 55 в то же время. То есть Арсенал, по-моему, экономит по полной деньги и не является сильнее, командой сильнее, чем Челси просто на данный момент. Поэтому, ну вот одного мы уже отсеяли. То есть, ну, реально попасть в четверку. У кого-то может быть спад, у кого-то может быть кризис. Да и Челси, мало ли, может быть, Челси попрет сейчас на каком-то этапе. Их выдаст какой-то отрезок мощный на старте там, сезона, к примеру, и будет у них хороший запас, как это было в прошлом сезоне. Но это не безнадежный вариант. Я не думаю, что Челси прямо отпал куда-то глубоко. Это все равно победитель Лиги Европы действующий, третья команда в прошлом сезоне.
Ну, я бы просто ставил вопрос не так, что у нас 4 6 команд на 4 места. Я бы поставил вопрос так, что у нас... По сути, 3 команды на одно место. Ну, мне кажется, на данный момент ситуация выглядит именно таким образом.
Нет, я не думаю. Я не думаю, что Тоттенхэм чем-то тут превосходит кого-то фундаментально. Ну, Тоттенхэм в прошлом сезоне занял место ниже Челси в чемпионате. Тоттенхэм в прошлом сезоне 13 раз проиграл в чемпионате. Я не думаю, что он сделает какой-то качественный скачок, который позволит ему набрать там на 5-10 очков больше и оторваться от всех этих команд. Я думаю, его тоже нужно вписывать в это число. Я не думаю, что можно заранее вот так вот...
4-2.
Ну, можно так сказать. Можно так сказать. Но тоже не факт. Тоже не факт. Ну, понятно, что, кажется, Манчестер Сити с их ресурсом по-любому будет в четверке. И Ливерпуль, если брать там последний сезон, как играл Ливерпуль. И тоже уже сейчас кадровый ресурс очень серьезный. Тоже, скорее всего, будет в четверке. Согласен с тобой. 4-2 — это более справедливая оценка. Но бывает всякое. Бывает всякое.
Хорошо. Мы тему Челси уже по ходу сезона слишком много и часто раскрывали. Я думаю, что заново начинать перечислять состав, сильные и слабые стороны, не будем. Уже просто надоело, набило оскомину.
Да можно просто порадоваться, что дали работу Фрэнку Лампарду. Может, это...
В какой-то веке английский тренер.
Ну, это хоть какой-то, знаешь, хоть таким способом англичанин может получить работу в топовом клубе английском. Хоть, ну пусть уже так. Понятно, было бы справедливее, если бы работу предлагали там Шону Дайчу, к примеру, да?
Или Гарету Саутгейту.
Ну, Саутгейт все-таки сборная, немножко другое. Ну, там Шону Дайчу или Эдди Хау предлагали бы работу. Было бы так, наверное, справедливо.
Ну, в какое-то время, например, Хау был же в шорт-листе.
Да, там.
Ну, во всяком случае, где-то на радаре, давай так скажем.
На радаре был. Но все равно Челси все равно склоняется к каким-то более таким пафосным назначением, всегда склонялся. Если они сейчас не могут обеспечить такого тренера, там не могут пригласить условного Аллегри. Хотя тут тоже вариантов не так много. А кого они вообще могут пригласить из топ-тренеров? Даже без относительно позиции Челси. Ну, все говорят Аллегри. Кроме него больше и приглашать некого. То есть если они не могут пригласить такого тренера, но они не будут приглашать Нуну Эшпириту Санту или Хавьера Грасия, потому что это уже будет выглядеть как... Ну,
падение уровня.
Да, вы соглашаетесь на что-то несвойственное.
То есть, если мы говорим о падении уровня тренерского, да, вернее, какого-то резюме, да, то тогда почему бы не дать Лампарду?
Собственно? А Лампард, да, Лампард, по крайней мере, компенсирует это своим статусом. Все-таки это лучший бомбардир в истории клуба. И он играл совсем недавно. То есть, его, в общем, все, кто ходят на Челси, болеют за Челси, все его видели в игре.
Да и в команду, в принципе, ростер ему там играют знакомые ему люди.
Ну да, какие-то люди, с которыми он еще и играл. Там Аспиликуэта, наверное, не знаю.
Давид Луис. Это Виллиан тоже там испокон веков.
С Виллианом он сезон играл, по-моему, да. Последний.
Еще надо, кстати, вспомнить, что вместе с Лампардом работу в клубе получил также Петр Чех.
Да, ну это какая-то непонятная
должность. Она, наверное, скорее, да, такая свадебного генерала больше, чем... Хотя...
Я не знаю. Ну, какой-то советник там между... Советник клуба, я не знаю, советник. Будет что-то советовать, смотреть футбол.
Скажем так, реальное влияние пока что оно вот у ребят Абрамовича и Грановской, скажем так.
Ну, наверное. Я думаю, что Абрамович руководит клубом все равно. Как ни крути, он удаленно, но он руководит.
Делегирование полного полномочия.
Ну, и если бы Чеху дали должность спортивного директора, они, по крайней мере, это была бы заявка на какое-то делегирование. Они даже не пытались ему давать какую-то серьезную должность. Все равно все остается вот такое
вообще,
вот, плавающее.
Вообще, пока надеются еще по-прежнему на свои силы.
Ну да, наверное. Наверное. Хорошо, а Чеха, я не знаю, Чеха просто из уважения какого-то вернули. Тоже как символа
успеха. Не,
ну
есть, успеха. Понимаешь, есть дело там амбассадор, да, под которого там любого игрока могут сунуть. А другое дело, когда это ну, какая-то роль, активная роль в жизни клуба.
Да.
Ну, во всяком случае, там Чех кажется вот одним из таковых людей, которые, ну, как, если не принимают решения, да, не ответственны за решение, то как минимум могут принимать участие.
Ну да, поговорить с кем-нибудь из игроков, если у него будет сложный период.
Может, кстати, речь о том, что действительно сейчас есть проблемы с вот этой вертикалью, что ли, между вот есть игроки, которые живут там своей жизнью, есть тренер, который между игроками и руководством, которое вот, ну, то, что, например, происходило с Конте, да, с Сарри в последний, да, с Мауриньо даже, вот эта вот связь, она как-то немного, ну, коммуникация, субординация, я не знаю, как это правильно назвать, вот она на уровне руководства футболиста, она у них отсутствует.
Отсутствует. Но Челси в этом плане был особенным клубом. По-моему, раньше там у владельца клуба были отношения с футболистами. То есть и они общались с ним напрямую. Ну, не по всем вопросам. Сейчас этого, возможно, нет. Учитывая, что он не живет в Великобритании, возможно, стало немножко сложнее. И, ну, может быть, Чех будет такой вот каким-то еще дополнительным...
Промежуточным звеном.
Да.
Хорошо, поговорим теперь о Ньюкасле. Долгая эпопея с Рафой, контрактом Рафа Бенитеса закончилась в итоге ничем. Ньюкасл объявил первым о том, что Рафа покидает клуб, при этом не сообщив самому Рафе о том, что стороны не договорились по итогу. Он же, насколько я понял, Рафа из Твиттера или от какого-то знакомого журналиста услышал эту новость. Вот. Ну и это все наталкивает на мысль, вот вообще этот весь нарратив вокруг Ньюкасла, да, информационный, скажем так, все завязывается, по-моему, к тому, что никаких там владельцев новых и не предвидится. И вот этот вот последний мув с продажей Айоза Переса, о котором мы еще поговорим, это вот как раз, ну, это все очень похоже на то, что Эшли просто хочет выжать последние деньги из клуба и что дальше, в принципе, не совсем понятно.
Ну, может,
дальше.
Хочет еще выжать какие-то деньги, потом его продать. Наверное, у него всегда есть мысль о том, чтобы продать Ньюкасл. Но, видишь, никак это не может случиться. Уже не первые претенденты были на Ньюкасл. А может, еще этим летом образуются какие-то еще очень долго до старта сезона.
Может, нет реально никакого желания продавать клуб, а действительно использовать его как дойную корову.
Ну да, но он вступает в переговоры. Ну, может, у него, знаешь, такое неоднозначная ситуация. Может, и есть, и нет. Иногда есть, иногда нет. Это
сегодня
желание.
Проснулся так, завтра проснулся.
Ну да, может, он
послезавтра тоже не проснулся.
Тоже такой себе непостоянный человек. Ну, в принципе, он как бы Эшли чего жаловаться и чего ему переживать. Он как владелец абсолютно успешен. Он тратит намного меньше других владельцев и получает не меньше денег, чем они. Сейчас, конечно, будет интересно посмотреть, каким будет следующий ход Ньюкасла с тренерским назначением. Ну, если мы берем за основу то, что Эшли остается все то же руководство в клубе.
Были разговоры о Гарри Монке, по-моему.
Ну, в Гарри Монке это было бы, наверное, это был бы не худший вариант, наверное, один из лучших, который можно представить для Ньюкасла. Но если сравнивать с другими вариантами, которые звучат, когда ты слышишь там про Авраама Гранта, о том, что он может вернуться, чтобы вылететь еще с третьим клубом из премьер-лиги. Раньери там хотел бы поработать в Ньюкасле, никак не успокоится.
Хотел бы поработать.
Да, выказал такое желание. Наверное, Гарри Монк это был бы более адекватный вариант, потому что Гарри Монк, вот он работал в Бирмингеме, и в Бирмингеме у него очень похожая ситуация. Ну, не идентичная, но тоже проблемное руководство. Там бы был запрет на трансферы. И все равно как-то работал и выжимал какой-то результат неплохой. И ушел, в общем, из-за того, что с руководством нет понимания. Но для него это нормально. Ну, то есть он как раз в этой среде может какое-то время проработать и быть эффективным тренером. И тоже сделать так, чтобы Ньюкасл, по крайней мере, не вылетел из премьер-лиги.
Ну, для Гарри Монка это все равно даже отсутствие должных финансов. Сам факт работы в Ньюкасле – это наверняка плюс к амбициям. Ну, и к резюме.
Ну, ты знаешь, ну, с одной стороны, да. С одной
то стороны, есть удержать Ньюкасл в АПЛ для Гарри Монка это будет большим успехом. И потом это может, этот результат можно, грубо говоря, продавать потом где-то в другом клубе.
Да, тем более, что Гарри Монк последние все его работы были на уровне чемпионшипа уже после того, как его уволили из Свонси. И поэтому, может быть, на уровне премьер-лиги он так сейчас не котируется, как котировался в тот момент, когда работал в Свонси. И это будет шанс напомнить о себе, да, и получить работу, может, в более стабильном клубе, ну, с точки зрения руководства.
Ну, в то же время, да, мы говорим, что у Ньюкасла действительно вот с таким подходом есть очень высокий риск получить, ну, каких-то, скажем так, паразитирующих персонажей, для которых эта работа вот где-то даже пристроить своих игроков, где-то там получить какие-то, я не знаю, ну, дармовые деньги, что ли. При этом провал с клубом всегда можно будет списать на скупость владельца. Ну, люди вроде Раньери там, или Гранта, они же ведь ничего не теряют.
Ну, они же ничего не теряют, Раньери точно ничего. Ну, и Грант ничего не теряет, по большому счету. Ну, у Ньюкасла, наверное, ну, за период Эшли не так много тренеров было. Не так много. В основном ситуация менялась не с тренерами, ситуация менялась именно в управлении. Там в руководстве менялось, кто за что отвечает, менялась политика клуба. Когда был же этот период, когда был главный скаут Грэм Карр, когда они покупали недорогих футболистов в Голландии, во Франции, и очень удачно покупали, и потом еще продавали их за хорошие деньги, там и результаты в какой-то момент были у Ньюкасла. Потом это все ушло.
Потом были... Ну, то есть нет сейчас даже этого, чтобы на продажу понабирать есть, каких-то...
Ну, цель такая, ты видишь, у Бенитеса одно из разногласий было по поводу с руководством о том, что Эшли не хотел подписывать игроков старше 25 лет, потому что ему нужно их потом продавать, ну и чтобы они были достаточно молоды и уходили за хорошую цену. То есть какая-то вот идея об этом по-прежнему есть. Но очень непостоянно все. И не обязательно даже тратить деньги для того, чтобы там Ньюкасл был успешным. Не напрямую это зависит. Когда Ньюкасл вылетел в последний раз, был Стив Макларен, главным тренером, но потом Бенитес пришел по ходу сезона. Это как раз был сезон, когда они, в принципе, тратили деньги. И тратили деньги на усиление состава. Просто тратили плохо. И у Эшли не самые... У Эшли тоже вот эта вот система кумовства. Наверное, он и сам не очень разбирается в футболе. И постоянно какие-то вылазят не те люди, наверное, не те советчики, не те скауты. Вот от этого будет в первую очередь зависеть. И опять же, если он хочет назначить Авраама Гранта, я не думаю, что это какое-то решение Эшли самого. Вот я хотел бы увидеть Авраама Гранта, он нас удержит. Но он же может посмотреть статистику Гранта в премьер-лиге.
Ну, какие-то агенты нашептали, да, что вот есть нашептал, какой-то товарищ, вот работал.
Он готов в таких-то условиях да. работать. Ему эти условия подходят, там такая-то зарплата, вот почему бы его не взять? Ну и почему бы и не взять? Вот это очень важно, кто что советует Эшли в этой ситуации.
Но в целом, к сожалению, перспективы Ньюкасла мне кажутся радужными. Они бы таковыми реально казались, ну, на мой взгляд, если бы они действительно брали его тренеров, пускай даже из шипа. Но люди, для которых работа в Ньюкасле выглядит действительно как шанс себя проявить, а не как, ну, например, в случае там, с тем же Раньери или Грантом, место, где можно ну, срубить бабла или напрямую, или в обход.
Грант просто еще очень хороший человек, приятный. Он обходительный, он очень в доверие входит. Вот тот же Харри Реднап рассказывал, когда он работал в Портсмуте, и Портсмут купил этот Гайдамак. И когда Гайдамак его позвал и сказал, что будет еще один работать с нами человек, там Роман Абрамович его посоветовал, это его друг хороший, он знает систему Diamond. Ну, типа, он тактически подкован, если что, будет помогать в каких-то вопросах. И, ну, и Харри говорил, что Грант, в принципе, он приятный человек, с ним приятно общаться. Но, как бы, зачем он здесь был, почему он получал зарплату, что он должен был делать, он не понимал. Да, и вот так он выстроил свои отношения, видимо. И Абрамович ему постоянно помогал в английском футболе. Может, и сейчас поможет. Может быть, и поэтому он получит работу в Ньюкасле. Но мне кажется, что действительно лучше им смотреть на каких-то более молодых тренеров, более холодных тренеров, как тот же Гарри Монк. И тренер нового Ньюкасла, кажется, может оказаться в непростом положении, потому что он придет на смену Бенитеса, которого культивировали. Ты видишь, Пардью-то начинал хорошо в Ньюкасле. Ну и, в принципе, он был не так плох, далеко не так плох, и не вылетал с ним клуб. Но какое было к нему отношение болельщиков? Почему? Не потому, что он плохой тренер, а потому что они считали, что вот он друг Эшли, что он получил какую-то по блату эту работу, там чуть ли не из-за картежных долгов получил эту работу и отрабатывает теперь 8-летний контракт, и что он, как бы, знаешь, пособник режима.
То есть быть кентом Эшли сейчас как бы...
Да, и болельщики Ньюкасла, они вообще очень своеобразные люди. А тут они так любили Бенитеса сильно, его боготворили прямо. И тот, кто займет его место, ему будет очень непросто. То есть, ну, в лучшем случае его не будут так же любить, как Бенитеса.
Но здесь в любом случае, тут же сам факт, что Рафа уволили и берут какого-то другого чувака, он уже изначально будет запятнан, как, ну, что это креатура Эшли. То есть, что это даже креатура, там, ну, да, что под него там убирали Рафу, который вот, да, тут на всех сколотил.
Это может не сработать, да, если это будет какой-то очень приятный человек, как Аврам Грант. И либо если это будет тоже тренер с таким же богатым резюме, как и Бенитес. Да, но они не, ну, не будет такого тренера в Ньюкасле, скорее всего. Это маловероятно очень. Никто не будет идти туда работать из успешных тренеров.
Поэтому... В общем, ситуация выглядит, конечно, чуть-чуть печально.
Ну, она, ну, как, ну, как и в большинстве клубов Премьер-лиги. Ну, как-то себе это... живут зачем-то.
Не, ну, есть как-то зачем-то. Другой вопрос, что здесь прямая угроза тому, чтобы, что все развалится просто.
А что там может развалиться?
Не, то ну, вылет опять-таки в шип. И в... прикольно, когда ты сразу возвращаешься, знаешь, но это же ведь не всегда работает. Где-то ты угад... Ну, просто вспомни, да, как Рафа вернулся из шипа в АПЛ. Там были очень грамотные подписания на этом уровне.
Да.
И это то, что сделало разницу. То есть он гнался не за какими-то там, ну, именами, да, сколько вот за людей, которые... И ему наверняка же советовали еще взять того же Ричи, там, кто, кого они,
да,
там,
да,
еще взяли.
Конечно. Да,
Гейла.
Гейла взяли, да. Это понятно. Но, во-первых, вылет, ну, во-первых, не гарантирован, если так смотреть.
Ну, здесь достаточно, чтобы... сильная угроза.
Да, даже если Ньюкасл будет говном полным, это не значит, что он вылетит. Всегда может быть три команды, которые слабее. Вот посмотри в этом сезоне, что это за мусор был. Там Фулхэм, Хаддерсфилд.
Да.
Кто там еще вылетел, я уже и не помню, третий. Кардиф вылетел.
Да.
Кардиф тоже был слабый. Ну, то есть можно вполне найти три команды, которые будут хуже тебя. Во-вторых, вылет может быть благословением. Понимаешь, эмоциональным благословением для болельщиков тех же. Когда ты вылетаешь в чемпионшип, начинаешь выступать на этом уровне, ты гораздо больше положительных эмоций получаешь. Команда чаще побеждает. Не вот эта вот рыгаловка, которая постоянно там, да, вот отбиться.
Ну, мы много говорим о том, что к многим клубам АПЛ, которые вылетают, знаешь, это вот очищение чемпионшипа, оно полезным бывает. Но, по-моему, в случае с Ньюкаслом, когда есть токсичное руководство, которое... Ну, блин, которая, ну, пьет все соки, и ты понимаешь, его никакое очищение чемпионшипом не исправит. Его даже вылет в Лигу 1 не исправит.
Так может, им пора уже прекратить это. Может быть, Эшли и не будет никогда продавать до тех пор, пока они...
Вам не скатятся, ну, до уровня полного дна.
Вот есть такой вариант. Есть вариант, что, знаешь, может, он с ними играется. Вот до тех пор, пока они не успокоятся, пока он их будет раздражать, пока они будут ходить, вот это озлобленные нервы.
Он ждет смирения.
Да, вот когда они... будут радоваться тому, что у них есть. Понимаешь? Особенно это в чемпионшипе будет просто. Ну, гораздо проще, потому что, опять же, больше побед, больше эмоций. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Тогда, возможно, Эшли отпустит их. Он их отпустит. Это
вопрос уже принципов.
Живите.
Дом бессвободен.
Да. А Сандерлинг, к примеру. Сандерлинг сразу вылетел в Лигу 1 из чемпионшипа. Сейчас не смог подняться, но он был одним из топов в Лиге 1 в последнем сезоне. И продали клуб, нашлось новое руководство в этот момент. Конечно, там Элис Шоу, он очень много чего делал неправильно, но он делал это неосознанно, не как Эшли, да? То есть он не был тираном, да, владельцем тираном. Но я думаю, что если Эшли увидит Ньюкасл в чемпионшипе, если Ньюкасл не вернется в премьер-лигу, у него будет больше причин продавать клуб. Да, в цене он упадет, но уже и выкачивать будет меньше чего из Ньюкасла. Поэтому... Они просто себе выдали, понимаешь, нет никакого особого сочувствия к болельщикам Ньюкасла. Они выбрали себе это сами. Они выбрали это как смысл жизни, вот эту борьбу с Эшли. В этом весь процесс их боления. Они хотят быть страдальцами, они хотят быть мучениками, выглядеть такими. А на самом деле, ну, они живут так же, как и все практически в премьер-лиге.
Ну, возможно, на это влияет еще какой-то... Ну, не возможно, а очевидно, на это влияет исторический подтекст, во-первых. Ну, во-вторых, ну, слушай, ну, Ньюкасл даже инфраструктурно как бы лучше.
У них там у всех исторический подтекст, все считают себя особенными, но Ньюкасл — это большой клуб только в пределах Ньюкасла, но не за пределами этого города. Никто его не считает большим клубом в мире. или даже в Англии. Ну, исторически, да, там все эти вот стадион такой большой, такой эффектный, там так тяжело играть всем. Ну, это все понятно, это все понятно.
Ну, просто это, тут же понимаешь, это, такую историю можно было бы раскрутить, чем, например, какой-то Борнмут условный, да, вот, вот они там ковыряются с этим Эдди Хау, все вроде круто делают, но это ты так не расхайпишь, как, например, Ньюкасл, где вот можно, ну, на первый взгляд, или так кажется, может быть, это иллюзия, что вот тут такое мощное движение, ну, блин, сейчас мы тут наведем движуху, взяли хорошего тренера, там, Рафу, и сейчас, то есть, понимаешь, ну, когда пришел Рафа туда, да, вот первое, ты вспомни, когда Рафа пришел в Ньюкасл, они вылетели, он решил остаться, даже несмотря на вылет, это все воспринималось как вот сейчас они вернутся, и вот, ну, поскольку Рафа же остается, знаешь, Рафа же тоже человек с амбициями, и вот это сейчас, вот оно взлетит за пару лет, эта история там, ну, до уровня борьбы за, за Еврокубки. И понимаешь, и они всегда будут этим жить, и это, в принципе, логично, потому что эту историю очень просто, как бы, ну, ты же видишь, ее очень... Ну, слушай, даже когда при Макларене они тогда реально накачали состав баблом, даже тогда это при Макларене случилась катастрофа, но вот... Или это еще даже от Пардио идет, что вот Ньюкасл, вот он где-то рядом, вот у него есть ресурс, у него есть какой-то вот, ну, какая-то клубная, я не знаю, вот, структура, организация, комьюнити болельщиков, и это вот... Ну, блин, это даже через телевизор чувствуется, что это клуб выше среднего. Клуб выше среднего. Ну, нет, это, возможно, это какая-то иллюзия, вот, сидя здесь и глядя на АПЛ.
Ну,
вот
да,
сюда.
По Астон Вилле так тоже кажется, там, я не знаю.
Да, вот
по
Лидсу тот же
так
самый...
может казаться. Да. Но, ну, по факту, ну, таких историй нет, в принципе. Единственная история, которую мы знаем, это Манчестер Сити, в которой вкачали миллиарды этих долларов. Вот единственный путь к вершине, вот и вся история. И там уже не важно, какая у тебя была история до этого, она никого не волнует. Тебе вот создали новый мир, ходи и живи этим. А все остальные, они как бы, где они? Кто там что написал, куда? Все эти клубы только бредят чем-то, что, возможно, в один день произойдет. Живите и наслаждайтесь тем, что у вас есть. Наслаждайтесь игрой там.
Ладно, перейдем мы к трансферам. Начнем мы с Йозе Переса, уже продолжает заканчивая тему Ньюкасла, которого приобрел Лестер за 30 миллионов, если не ошибаюсь. Ну, очередное амбициозное подписание Лестера. И, в принципе, глядя на их состав, без учета гипотетической продажи Харри Магуайра и Бена Чилвелла, ну, кто-то, мне кажется, Лестер выглядит сейчас амбициознее и Эвертона, и Вулверхэмптона, и Вестхэма, да, как команда, которая, может быть, бросит вызов кому-то из шестерки.
Ну, не знаю. Нет, она вызов не бросит никому из шестерки, только если из шестерки кто-то провалится очень сильно. А когда такое было вообще? Ну, мы помним...
Ну, в этот сезон, там,
не, в этот,
Man United.
Все равно они с отрывом шестыми стали от седьмого места.
Ну, не, безусловно, с отрывом. Ну, если, например, там, МЮ останется где-то вот плюс-минус на этом уровне. Хотя бы за этот, за ну, 65-70 очков, или это слишком много?
Ну, я такого не помню, не видел. Ну,
нет, я веду к тому, что для Лестера это подъемная вершина.
Я думаю, что нет. Ну, как, теоретично Лестер чемпионом был, мы рассуждаем, подъемная для него лишь 65 очков. Ну, так, чтобы прогнозировать, нет. Ну, у нас нет живых примеров, кто бы каким ни был классным, все равно не набирают такое количество очков. И Бёрнли набрал меньше, и Эвертон набирал меньше. Я не помню, сколько Вестхэм набрал тогда, но, наверное, тоже меньше, когда они заняли седьмое место, вот этот сезон били.
Меньше, это меньше 60 даже. Нет, меньше 60 там точно было, по-моему.
Ну, то есть это все равно многовато для таких команд. И там...
Но здесь просто состав, он действительно соответствует, ну, серьезным амбициям.
Ну, хороший состав, да, хороший состав. Но эти футболисты не проявили себя на самом высоком уровне, там, знаешь, на...
Ну, что такое самый высокий уровень?
Ну, понимаешь, есть те игроки, которые уже там по 5, по 6 лет играют на...
Ну, подожди, Харри Магуайр — это топ-уровень? Ну, если мы говорим о том, что его хочет купить Сити и МЮ.
Да мало ли кого они хотят
купить. Не, слушай, ну давай.
Мы говорим о команде.
Если их, если их купят.
Мы говорим о команде как таковой. Команде как вот
так
сумме
этих единиц. Это уже вопрос тренерского таланта, скажем так, и способностей. Соединить таланты игроков в какой-то вот, ну, дать с ними результат.
Харри Магуайра они хотят купить там, ну, по впечатлению последних полутора сезонов, допустим. Бена Чилвелла тоже по впечатлению последних там полтора сезона. Джеймс Мадисон тоже по впечатлению от последнего одного там полтора сезона. Ну, то есть, ну, нет же, нет какого-то такого фундамента глубокого у этих футболистов. Если бы они играли уже много лет
на этом уровне... если бы они играли много лет на этом уровне, они бы не играли бы в Лестере.
Вот в том-то и дело, поэтому и Лестер и не будет на таких позициях. Потому что как только они станут, если они станут такими игроками, они окажутся в других командах. А пока как совокупность этих единиц, я не думаю, что они способны быть выше там чего-то. Седьмого места какого-то, восьмого места. Это даже не принципиально, в общем-то, какое ты займешь по итогу.
Ну, в общем, ты не веришь в них.
Так я не вижу никакого там... Я не вижу для этого потенциала. Для того, чтобы...
Ну, ты считаешь, что... Так я к тебе к этому и подвожу, что есть ряд игроков, которые, на мой взгляд, этому уровню соответствуют хотя бы уровню тому, чтобы дать эти самые там 65, там 68 там... очков.
Нет. Ну, хороший...
Ну, возможно, глубины не хватит. Возможно.
Глубины вот... не хватит.
А как бы основные там старт 11 вполне.
Это все равно несопоставимо с тем, что имеют другие клубы. Ну, и включая глубину, конечно же. С тем, что имеют первые шесть команд, с их составами и с их глубиной.
Ну, несопоставимо. Какая глубина у Манчестер Юнайтед?
Ну, все равно большая глубина. Ну, когда какая? У тебя есть и Мата, и Рашфорд, и Марсиаль, и Санчес. Все равно эти футболисты, которые могут выйти в любой момент.
Ну, ты его Рашфорда поставил сегодня в основу Лестера или Лингарда? Я бы нет. Так, и Мату бы не поставил.
Так дело не в... А кого бы ты поставил? Ну, Мадисон играет. Ну, играет и играет.
Не, ну так Мадисон сильнее сегодня их всех.
Мадисон не сильнее их всех. Мадисон хороший футболист, но он не сильнее их всех. Он не играл даже никогда в топовой команде в какой-то. Ну, действительно сильно, перед которой стоит задача в каждом матче побеждать. И хорошо, даже если Мадисон сильнее...
Варди сильнее. Нет. Магуайр сильнее.
Магуайр — это Чилвелл один игрок. Сильнее. Магуайр — это один игрок. Чилвелл — это один игрок. А ты говоришь о командах, в которых есть по несколько футболистов на одну позицию сильных. Если у тебя сегодня Мата в плохой форме, будет играть Лингард. Если у тебя Лингард в плохой форме, будет играть Марсиаль, там, не знаю, и так далее, и тому подобное. А тут мы просто говорим о том, что вот сильный игрок, вот сильный игрок, вот сильный игрок. Они бы могли быть топ-футболистами. Но этого недостаточно, чтобы команда была на уровне вот, грандов каких-то. Я понимаю, это все... Лестер был чемпионом, нужно делать на это скидку.
Я вот, честно, безотносительно вообще чемпион. Там сколько осталось людей из чемпионского сезона? Ну, Шмайхер?
Нет, я о том, что все возможно. Что все возможно, и тогда тоже Лестер был просто более классной командой, чем остальные, а не совокупностью единиц. Но это не повторится.
Так, ну, не надо чемпионства.
Нет,
не
вообще
надо,
даже не... ничего рядом не повторится, я уверен.
Слушай, ну у тебя какой-то такой циничный взгляд на жизнь, какой-то пессимистический, даже не циничный.
Так ты посмотри на этот футбол, посмотри на английскую премьер-лигу последние сезоны. То есть там с каждым годом все хуже и хуже. Все больше становится этот отрыв, и все меньше шансов на что-то интересное, на какие-то новые истории в английском чемпионате. Ну, это факт. Лестер — это был исключение, вот как взрыв, вулкан, и все. И потом дальше опять пошло вниз. Все хуже и хуже и хуже.
Но периодически же бросают вызовы все вот эти. Так там Ньюкасл, Вестхэм, тот же Лестер был.
Ньюкасл бросал вызов в 2012 году.
Ну, понятное дело, что это не каждый год будет происходить.
Сейчас отрыв уже стал больше.
Вестхэм
бросал вызов, ну, занял седьмое место. Ну, Эвертон тоже где-то был рядом, как-то занял пятое. Ну, сейчас это вообще еще больше укрепляется вот это вот.
Мне кажется, что здесь еще и падение уровня тех, кто претендует на четвертку. Ну, то есть из этих топ-6 команд они тоже деградируют. Это целый ряд команд. Арсенал деградирует, МЮ деградирует, Челси деградирует.
Они все равно находятся на другом уровне, они в другой лиге выступают.
Базово да, но по факту они сильнее как клубы не становятся, они только падают.
Как и все остальные, так все остальные тоже не становятся сильнее.
Ну, я веду к тому, что у Лестера хотя бы есть какое-то, ну, как мне кажется, подспорье там для амбиций, начиная от тренера, заканчивая уровнем игроков. А тогда как эти, ну, гранды...
Эти игроки все уйдут, ну, если они действительно...
Нет, так они сейчас, нет, так они, ради бога, я ж не спорю, что они уйдут, я веду, они могут сейчас, я к чему подвожу, что вот они сейчас стрельнут, и потом их там разберут, понятно. Дело там до нитки.
Ну, я не знаю, к чему они могут стрельнуть. Всякое бывает в футболе, но вот в седьмое место вот это вот стрельнет. Ну, разве что, если кто-то обвалится из грандов. Я не удивлюсь, если Лестер будет плохо играть в новом сезоне. Я тоже этому не удивлюсь абсолютно. Ну, нету этих команд фундамента какого-то.
Хорошо, но я не могу понять, под словом «фундамент», что ты вот хочешь туда вложить. Это выступление конкретных вот этих единиц на топ-уровне?
Так просто Лестер — это не команда еще. Ну, даже последние сезоны. Там менялись тренеры, они постоянно играли по-разному. Они играли то так, то сяк. С чего вдруг они станут сейчас вот какой-то сильной командой, которая рванет вперед? Может рвануть, но потом точно так же быстро посыпется. Даже с теми же футболистами. Но я не вижу просто там какой-то вот, почему именно Лестер, вот почему именно Лестер должен сейчас.
Ну хорошо, там... давай так, допустим, ладно, я принял твою точку зрения. Из этого вообще всего пула команд, которые где-то рядом, да, с борьбой за седьмое место, кто для тебя самый, у кого больше, кто более солидная команда, давай так.
Да никто, ну никто.
Там, ну то есть ты Лестера среди этого пула не выделяешь?
Ну, во-первых, я никакого особого пула не вижу. Ну, Лестер и Эвертон, это может быть вот два клуба, у которых есть ресурсы. И...
Ну, Вестхэм, возможно. Нет?
Ну, может быть, ну, тоже пока непонятная очень команда. Ну, вот эти команды. И любой из них может быть седьмым, к примеру. Но мы же с тобой говорили о том, что в последних двух сезонах, к примеру, седьмое место занимали не те, кого, от кого мы этого ждали. Один раз это была команда, которая должна была бороться за выживание. Второй раз это был новичок премьер-лиги. То есть седьмое место — это вообще такая вещь.
И постоянно, рулетка.
Да, постоянно команды, от которых мы этого ждем, типа Эвертона, типа... Ну, Вестхэма, возможно. Они всегда проходят через какой-то провальный период. Потом где-то нагоняют и все равно не выходят на эти позиции. Может быть, и с Лестером так будет. Вот о чем я говорю, что гарантировать какое-то седьмое место, говорить, что вот это ваша позиция, вот вы находитесь в этом пуле, можно только после нескольких лет вот какого-то поддержания какого-то уровня. А у Лестера этого не было в последние сезоны. Он может быть седьмым? Ну, понятно, что может. Но я не скажу, что вот именно ему это гарантировано, что именно его там нужно ждать, потому что там сильные футболисты и хороший тренер. Ну, я не знаю.
Ладно, идем дальше по трансферам. Самые громкие трансферы уже пока что этого лета сделали команды из Манчестера. Ман Юнайтед подписал Аарона Ван Бисаку из Кристал Пэлас за 55 миллионов, по-моему, еще с плюс бонусами.
Ну, если он выиграет золотой мяч.
Вот. Ну, опять-таки, крайний защитник. Это самый дорогой трансфер крайнего защитника, да, наверное, в истории?
Не знаю, Манчестер Сити.
Ну, по-моему, это дороже, точно. Это же дороже Уокера. Уокер был
50-й. Они что-то купили штук 9 этих крайних защитников. Ну да, да, да. Тем летом. Все они стоили 50-55, там такое. И Манди, и Уокер, и Данила. Ну, в общем, да, вот эта вся компания.
Аарон Ван Бисака – это топ-футболист на такие деньги? Это футболист на такие деньги или хотя бы рядом вот с такими деньгами?
Да я уже не знаю, что такое такие
Но
деньги.
Ну это, кстати, вот понимаешь, это вот из категории того, что мы говорили про Лестер. Чудак отыграл там полтора сезона на солидном уровне, да, его заприметили, забрали в топ-клуб.
Ну это особая ситуация, это… Особая ситуация, потому что он крайний защитник. Сейчас у всех команд есть сильные крайние защитники. А Манчестер Юнайтед перебивается. Там кем-то уже Эшлиянг играл правого крайнего защитника. Не то чтобы он настолько плох, но он не является защитником. В то время у Ливерпуля есть там Трент Александр-Арнольд. У Тоттенхэма есть Трипьер, есть Арье. Там у Мансити есть Вокер. Ну, все, даже у Арсенала есть Бельерин условный. Как-то здесь Манчестер Юнайтед, наверное, провисал на этой позиции уже несколько сезонов. Поэтому, ну, вот это был самый очевидный вариант. Сумма, понятное дело, что завышенная, ну, как и большинство сумм, ну, по нескольким причинам. Потому что, во-первых, это английский футболист, цена завышается на английского футболиста. Ну, и это Манчестер Юнайтед. Когда Манчестер Юнайтед покупает игроков, им тоже завышают цены. С них всегда просят больше, потому что они самые богатые и понимают где-то их отчаяние какое-то. Вот.
Ну, примерно сейчас, вот если читать прессу, то в похожем стиле, да, в похожем... Похожая ситуация происходит и вот по переговорам с тем же самым Магуайром, который вот они, по-моему, предложили последний раз 70 миллионов. Лестер сказал, что ну, намного, если Ван Бисака 55, то...
Ну, теперь еще, да, есть цена на Ван Бисаку, которую все могут, знаешь, там, совать теперь в лицо. Вот как,
ну, сейчас Заха.
Да, естественно, Кристал Пэлас говорит, как можно за Ван Бисаку платить 55, а за нашего лучшего футболиста, который уже несколько лет играет на этом уровне, платить 40. Еще и, ну, форварда, по сути. То есть вот это теперь тоже всем будут, наверное, совать в нос. Это цену на Ван Бисаку, когда будут предложения поступать.
Стоило ли Манчестер Юнайтед, ну, начинать вообще кампанию именно с крайнего защитника, с этой позиции? Ведь какая, ну, вот я сейчас понимаю, вот последняя твоя колонка, да, что, судя по всему, там на замену Лукаку не рассматривают сейчас Рашфорд. Даже если они его продадут Лукаку, то Рашфорд наверняка там будет центр форварда играть.
Но он уже играл в
прошлом. Он уже играл, да, вот. И, ну, то есть это же ведь не самый он убедительный персонаж именно вот под эту роль.
Это меня удивляет немножко.
Ну, и что, возможно, стоило бы поискать тогда в первую очередь ударного форварда или игрока в середину.
Может быть, это произойдет, когда они продадут Лукаку. У них нет принципиального желания продать Лукаку. Если за него дадут эти 75 миллионов там, или 76, замечательно, забирайте. Если нет, то Лукаку останется с нами, будет у нас два центральных нападающих. Тогда они будут думать. Но для меня это все равно самонадеянно. Не факт, что они кого-то подпишут. И не так просто найти сильного центрального нападающего, даже когда у тебя есть деньги. А оборона — это все-таки уже многолетняя их беда. Проблема. Им нужны защитники, понятно. Я думаю, начинать с этого логично.
Ну, они я просто подвожу к чему-то, да, что ты говоришь, если ты заплатил за Ван Бисаку 55, и от этого начинают все как бы скакать. То есть просто это наводит на мысль, что каждый следующий трансфер Ман Юнайтед, если такое будет в этом сезоне, в этом межсезоне, то он будет только дороже от этой суммы.
Может
то есть
быть.
Они сами себе отмерили этот пол.
Может быть, но это рынок. Видишь, они же, наверное, не планируют вот конкретно сначала возьмем Ван Бисаку или того или иного футболиста. Но здесь срослось, здесь пошли переговоры хорошо, удачно. Был готов продать клуб, подписали его. Ну как вышло уже, ты же понимаешь, они не могли откладывать это еще на месяц, чтобы не повышать цены на других футболистов. Была возможность сейчас купить, подписали сейчас. Посмотрим. Ну понятно, что Манчестер Юнайтед не самое там выдающееся руководство. Это мы уже тоже много раз обсуждали. И по поводу Ван Бисаки тоже есть масса вопросов. Как бы, да, он не так много играл на этом уровне. Есть повод в нем сомневаться.
Ну, есть повод сомневаться даже в его качествах как человека, который ходит в атаку. То есть у него сильная сторона — это же игра в защите. Хотя как раз этого Ман Юнайтед не хватало. Ты правильно сказал, что именно в защитных действиях у МЮ все очень плохо.
Но он умеет играть в атаку. Он вообще как бы атакующий футболист. Он переделали его в защитника правого, и все удивились тому, что он умеет отбирать мяч. Он и сам удивился. Он никогда в жизни не пробовал, даже до того, как в Премьер-лиге не вышел. Но он умеет играть в атаке. Понятно, у него нет такой статистики, как у некоторых защитников. Ну, он же играл в Кристал Пэлас. В Кристал Пэлас, который уже 2 года играет без нападающего. Они в десятером просто на поле выходят. И, естественно, все его простреливать не на кого даже в штрафной. Поэтому, может, в Манчестер Юнайтед будет ситуация другая. Я бы на их месте все-таки... Больше сомнений у меня вызывает вот эта вот их ставка на Рашфорда.
Вот они продлили Рашфорда, продлили Лингарда. И сейчас предложили контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю, как сообщает Times, Давиду Де Хеа.
Ну, это ладно, можно понять продление этих футболистов.
Ты думаешь, можно понять?
Ну, Де Хеа точно.
Не, ну Де Хеа, ладно, да. Но ну, Рашфорд, Лингард – это очень сомнительный товарищ,
да,
как мне кажется.
Потому что…
Ну, просто проблема не в самом Лингарде, а в том, что у конкурента в МЮ просто на этой позиции люди качественно сильнее.
А Лингард даже как бы он не совсем основной футболист.
Значит, не, ну это, понятно, это игрок ротации, да. Это ближайший игрок ротации, скажем
был
так.
Был период, когда он, наоборот, выделялся качественно на фоне остальных. Прошлый сезон он провел плохо, на мой взгляд. Поэтому я думаю, его продлевают именно как игрока ротации.
Ман-Сити у нас подписал полузащитника Атлетико Родри за 70 миллионов евро. Но это, судя по всему, у нас идет замена Фернандиньо, которая напрашивалась уже не первый сезон, потому что заметно потом, что когда в самые тяжелые дни для Ман-Сити, скажем так, это именно та позиция, которая провисает у них больнее всего.
Да, я согласен.
По-хорошему, это, наверное, даже единственный, если это будет единственный трансфер Сити в этом межсезоне, то, я думаю, тут трагедии тут не стоит делать, поскольку в ростере это, наверное, самая большая пока что дыра. Она, в принципе, единственная, если ее так дырой вообще считать возможно.
Ну, есть вариант, что уйдет кто-то из футболистов. Бавария же там очень хочет Сане подписать. Это все продолжается эта эпопея по-прежнему. Возможно, тогда будет какое-то подписание в атаку. Может быть, подтягивать Фила Фодена ближе к первой команде, посмотрим. Ну, не, я думаю, еще какие-то трансферы будут, потому что они и в прошлый раз ограничились одним единственным рядом Морезом. Нужно все равно усиливать постоянно.
Вот еще ж Давид Сильва объявил, что уходит из Сити после этого сезона. Так и после этого, а не после прошлого, потому что были разговоры о том, что он собрался в Китай. Вот, ну не суть. Ладно, идем дальше. Тангин Домбеле переходит в Тоттенхэм. Тоттенхэм наконец-то потратил хоть на кого-то деньги, но и в принципе потратил хоть не на кого-то, а на очень на ту позицию, усиление которой он нуждался больше всего. С учетом, опять-таки, продажи Дембеле, постоянной игры Винкса. Дайер так же самое тоже как-то временами и неубедительно. Ну, наверное, наверное, даже это самый такой трансфер, наверное, главный даже трансфер лета.
Ну, пока да, тем более, что Дембеле это не просто какая-то там прихоть особая. Тоттенхэм и Дембеле хотели и другие топ-клубы. Так понимаю, Манчестер Сити хотел подписывать Дембеле. И, по-моему, Бавария интересовалась Дембеле, потому что выстрелил на резко. Сейчас вообще все резко выстреливают, да? Ты один сезон проводишь хорошо, и уже 60 миллионов стоишь там для какого-то английского клуба. Но у него действительно потенциал очень большой. И он напоминает Дембеле, того Дембеле. Потому что это игрок, который может обыгрывать... Да, который может быстро переключаться из обороны в атаку и тут же обыгрывать нескольких соперников.
И давать борьбу.
Да, качества у него очень похожие на Дембеле того. Просто у Дембеле были какие слабости. Это то, что он не делился с мячом. Мячом иногда. Он иногда заигрывался. Да, он просто в никуда приходили эти атаки периодически. Вот над этим нужно работать. Но этот вроде бы выглядит более таким
вменяемым. Ну, вообще такой стандартный игрок стандартных параметров Тоттенхэма, когда вот Почеттино любит габаритных парней, высоких, рослых, ну, да, физически сильных. Это вот как раз...
Ну, которые при этом умеют играть еще.
Ну, понятно.
Ну, то есть они все достаточно технически в Тоттенхэме футболисты подкованы. Ну, кроме Дайера, наверное.
Ну, при том, что Дайер тоже такой не...
Дорбить умеет.
Это. Да, ну я веду к тому, что Дайер вроде как бы еще, там есть интеллект, скажем так, игровой IQ.
Ну он же португалец, понятное дело, он же не англичанин. Тогда ну и Дайер, наверное, останется, потому что он может играть центрального защитника, тут у него есть преимущество. Кто-то из этих, наверное, уйдет, может быть, Ваньяма уйдет куда-то.
Ну, да, к сожалению, Ваньяма вот как раз не сложилась толком карьера в Тоттенхэме из-за травм. Хотя, конечно, после того, как их, ну, после ударного выступления вместе со Шнайдерлином в Саутгемптоне, видишь, ни у Ваньямы, ни у Шнайдерлина карьера на топ-уровне не сложилась.
Ну, Ваньяма, по крайней мере, хотя бы у него периоды какие-то еще были. Но Шнайдерлин как-то некомпетентно выглядел на этом уровне, ну, когда пришел в Манчестер Юнайтед. Может быть, Эриксон уйдет из Тоттенхэма, это же тоже нельзя... Нельзя исключать этот вариант. И, возможно, Почеттино хочет, чтобы Винкс играл выше.
Ну да, он же об этом говорил.
Потому что, да, как раз если уйдет Эриксон, возможно, ему нужен новый футболист, более атакующий, центральный полузащитник.
Ну как раз Ндамбеле, вот он может разгрузить во многом. Вот тот же в прошлом сезоне очень часто Эриксон играл, по сути, ну, глубокого плеймейкера на этой высоте, скажем так, поля. А на пару с кем-то из опорников.
Но в конце сезона он постоянно начал Дели Али использовать в центре поля. Он же начал опорника играть в некоторых матчах, чтобы раздавать передачи.
Ну вот, я просто иду к тому, что как раз один такой игрок, как Дембеле, он может, в принципе, всех этих парней разгрузить и взять большинство этих функций на себя, собственно, и Тоттенхэм может заиграть более вертикально таким образом.
Ну, если будет здоров.
Ну, это очень просто напоминает то, что вот у Гвардиолы в Сити тоже один такой ортодоксальный опорник, и все остальные играют вот вперед.
Ну, Дембеле выглядит поинтереснее, как футболист, чем Фернандини. Если он реализует это.
Я сейчас говорю чисто в структуре больше. Да. Что вот есть один ярко выраженный опорник, а все остальные игроки там создают именно атаку.
Ну, теоретически, да. Но я думаю, в некоторых матчах Тоттенхэм будет играть еще с одним опорником или с Дайером, там, да. Ну, Сисока не назвать опорником. Сисока вообще на фланге может играть. Но Тоттенхэм более универсальная команда, чем Манчестер Сити. Она в разных фазах игры может быть успешной.
Так, ну это, по-моему, все у нас такие основные. А, ну и сегодня еще Арнаутович все-таки покинул Вест Хэм.
Подписав новый контракт зимой.
Да, и за 20 миллионов фунтов он уходит в китайский клуб. Не знаю, как его правильно...
Ну, не Крафи, а другой какой-то.
Шанхай Шэньхуа.
А Рафа кого возглавил? Забыл. Ну, мне понравилось, что он сказал, что ему нужно легаси здесь оставить. То он, наверное, глумился просто.
Про Арнаута?
Не, Бенитес.
А, Бенитес?
Что он в этом, например, первой пресс-конференции сказал, что он легаси здесь оставит в китайском клубе. То он так, наверное, пошутил. С Арнаутовичем ситуация какая-то странная.
Ну, глядя на его физиономию, всю вторую полную сезон, то как он отходил, даже не отбегал, отходил.
Видишь, там его брат говорит, что Вест Хэм использует его, хочет продать его в Китай, использует его как вещь, нет никакого уважения к нему. А кто-то из Вест Хэма, там, одному из журналистов рассказал, что это ужасная сделка для нас. ну, в плане денег, говорит, но все хотят от него избавиться, и игроки, и тренер, потому что никто его уже терпеть не может.
Ну, то видишь, есть... это, в принципе, вот, это вот то, что подбирал в свое время Стокс, Шакири с Арнаутовичем, вот все эти игроки, которые вроде как топового таланта, но которые на топ-уровне так и не заиграли. Ну, мы же помним, как он и Мауриньо его из Интера тогда выгнал, еще когда он, по-моему, из Вердера туда переходил.
Он же не, там... он его не выгонял, он просто ушел, а Арнаутович потом продал сам Интер в Вердер. То он в 2010-м перешел. Арнаутович.
Ну, так я же об этом и говорю. Ну, не, я в плане не выгнал, что пендуля и вон отсюда. Я в целом говорю, что вот он не заиграл тогда и, в принципе, таким образом себя дискредитировал. Ну, а дальше Сток Сити, который как раз подбирал всех вот этих Боянов и так далее.
Ну, видишь, да, есть причины, почему такие талантливые футболисты оказываются в Сток Сити. Очевидно, что-то с менталитетом не так.
Так и тот же самый Шакири, который в Ливерпуле толком-то и...
Тоже своеобразный.
Довольно, ну, просто время игрок для вот какого-то отрезка сезона и не более того. Хотя Юрген вроде говорил, что...
Афилай еще был, да. Маме Берам Диуф.
Это же его Манчестер Юнайтед покупал, да?
Манчестер Юнайтед покупал. Но то были откаты.
Ну, сумма, да, просто там по Диуфу смешные суммы официальные, во всяком случае, были как-то там.
Но он и игрок был немножко не того уровня, наверное.
Не, ну если ты подожди, если ты основной игрок Стока, там, клуба АПЛ на то время, крепкого клуба АПЛ, середняка, то, в принципе, это уже другая сумма должна быть, а не 3 миллиона там, или за сколько его там отдали.
Наверное, да. Наверное, да.
Ладно, будем на этом заканчивать. Я думаю, у нас еще громкие трансферы все впереди. Дмитрий Липский, Иван Громиков, подкаст Boxing Day, Спортхаб. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на Apple подкасте, в Google подкасте. Ну, услышимся.
Пока.